Владислав, что ты творишь?
Аресты и уголовные дела после перестрелки в центре Москвы. Кого отмажут, а кто сядет?
Членом компании была я. Я придумала эту компанию, я ее создала, я ее развивала.
Так ли это? Кто еще участвует в жизни Wildberries и как ФСБ хочет поделить компанию?
Это программа «Лицом к событию». Меня зовут Артем Радыгин. Здравствуйте. Басманный суд арестовал 6 предполагаемых участников перестрелки в главном офисе маркетплейса Wildberries. Еще несколько задержанных после стрельбы в Романовом переулке получили в Тверском суде административки за неподчинение полиции. Всего Следственный комитет просит об аресте 20 человек. Владиславу Бугальчуку, сооснователю компании и до вчерашнего вечера свидетелю по делу о перестрелке, следователи предъявили 3 обвинения. Сразу это убийство, покушение на сотрудника полиции и самоуправство. Несмотря на конец рабочего дня, Басманный суд все еще рассматривает запросы на арест. Мы расскажем вам обязательно про новые решения, кого постановили арестовать, как эти люди связаны с этим делом. А пока давайте посмотрим, что известно о тех, кого суд уже отправил под стражу.
Крики, паника, 2 выстрела и 2 погибших. Это не фильм про 90-е, а реальная перестрелка в офисе онлайн-магазина Wildberries в Москве. По версии главы компании, как ее называют богатейшей женщиной России Татьяны Бакальчук, это была попытка рейдерского захвата, организованная ее мужем Владиславом Бакальчуком.
Вооруженные люди ворвались в наш офис, устроили перестрелку, погром. Погибли молодые ребята. Владислав, что ты творишь? Как ты будешь смотреть в глаза своим родителям и нашим детям? Как ты мог? Как ты мог довести ситуацию до такого абсурда?
Бакальчуки в бракоразводном процессе. О конфликте между пока еще супругами стало известно в июле, когда Владислав Бакальчук пожаловался главе Чечни Рамзану Кадырову о якобы рейдерском захвате компании Wildberries. Именно так он назвал слияние Wildberries с другой компанией «Русаутдор». По версии Татьяны Бакальчук, стрельбу в офисе компании начали пришедшие с ее мужем люди. По версии же Владислава, стреляли изнутри здания.
«Мои люди не были вооружены. Нас защищали сотрудники полиции. Первые выстрелы прозвучали изнутри здания, через стекло офиса Wildberries. В тот момент началась настоящая паника. Повсюду был дым, люди пытались укрыться. Мои коллеги, пришедшие со мной, были ранены».
Задержанным, их более 30, предъявили обвинения в убийстве, покушении на убийство 2 или более лиц, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, незаконном хранении огнестрельного оружия и самоуправстве. Среди задержанных и сам Владислав Бакальчук. Его обвиняют по всем пунктам, кроме хранения. Меру пресечения для него суд пока не определил. Пока суд арестовал 7 участников перестрелки. Среди них Игорь Коноплев, совладелец сети кофеен «Travelers Coffee». Дружит с Иосифом Пригожиным. Также в компании с Бакальчуком замечено бывший прокурор Чечни Анас Эльмурзаев. Он, как выяснило агентство, теперь работает адвокатом в Москве и часто хвалит Кадырова. Эльмурзаев также писал, что подавал заявление в полицию от имени Бакальчука. Это, пишет агентство, может свидетельствовать о том, что в деле замешан глава Чечни Рамзан Кадыров. В инциденте пострадали бойцы ММА из Чечни. Одного из них, замкомандира взвода чеченского ОМОНа Ахмат-1 Умара Чичаева, суд сегодня тоже арестовал. В интернете можно найти фотографии Чичаева, где он вместе с Кадыровым. Другие задержанные бойцы ММА из Чечни – Абубакар Мистоев и Рашид Кадзоев. Последнему суд в Москве назначил административный арест. Ожидается, что в суде рассмотрят ходатайство об обыске дома у Владислава Бакальчука.
Ну, пока нет подтверждения того, что 20 человек получили какие-то аресты, хотя корреспонденты, которые находятся в судах, в чате судов общей юрисдикции московских, пишут, что все-таки 20 арестов одобрили. Они не все в рамках уголовного дела, а в рамках административных дел. Медиазона пишет тоже, что 18 ходатайств об аресте обвиняемых в убийстве с отягчающими обстоятельствами по статье по делу Владислава Бакальчука в этой перестрелке, про которую мы сейчас говорили. Медиазона Медиазона ссылается на сайт судов. И, кроме того, за Москворецкий суд, как пишет Медиазона, от следователей поступило 8 ходатайств о проведении обысков в рамках расследования дела по этой статье. А РИА Новости государственно пишет, что обыски у Владислава Бакальчука уже прошли. Все аресты, которые мы имеем на данный момент, мы обсудим сейчас с основателем ГУЛАГу «Нет», правозащитником Владимиром Осечкиным. Вы, кстати, дорогие зрители, тоже можете подключиться к нашему обсуждению. Для вас открыт чат для вопросов в нашей трансляции и голосование в этом же чате. Делитесь своими соображениями, и в конце эфира мы подведем итоги. А сейчас с нами на связи правозащитник Владимир Осечкин. Владимир, здравствуйте. Хочу зачитать вам цитату из... Хочу вам цитату из пресс-релиза зачитать, которую нам отправила команда Владислава Бакальчука. К сожалению, без опции, чтобы они ответили на наш вопрос, но вот что они нам прислали. Накануне встречи я обратился в главком МВД с заявлением об обеспечении вооруженной охраны. В офис Wildberries я приехал в сопровождении сотрудников полиции. Ну и дальше все, что он писал у себя в Телеграме, мы это все читали, и в среду в эфире у нас тоже было. Я, Владимир, вот что не понимаю. Я не совсем понял эту схему. Как на разборку можно позвать с собой полицию? Что ваши источники говорят о роли полиции в этой истории?
Да, во-первых, добрый вечер вам и нашим уважаемым зрителям и подписчикам, кто сейчас смотрит. Я прошу прощения за вид за спиной, что я в очках. У меня просто уже у нас здесь вечернее время.
Вид прекрасный, за него нельзя ни в коем случае извиняться.
Да, не успел до дома доехать, поэтому не сердитесь, пожалуйста. И там наверняка за это тоже покритикуют, но, в общем, извиняйте за эту картинку. Итак, что нам говорят наши источники? И отвечая на ваш вопрос, а как получилось так, что там еще и какие-то силовики с ним вместе приехали? Ну, а вот так вот, если мы с вами бы имели в России жесткие удостоверения и полномочия, мы бы с вами сегодня вечером нагрянули в президент отеля, обнаружили бы там достаточно большое количество людей с большими бородами, накачанных, в сильных дорогих костюмах, затонированных геленвагенах и ленд-крузерах. И у каждого из них в кармане были бы корочки из полка «Ахмат», из различных чеченских подразделений МВД, ФСБ, опять же, наших бы коллег-прокуроров из Чечни бы встретили. Вот. Так что, в общем, там достаточно много ребят, которые большую часть времени занимаются там, борьбой, тренировками, какими-то переговорами, в том числе иногда и рэкетом. Но у них у всех есть хорошие документы прикрытия, многие из которых абсолютно не подделки, а самые настоящие документы. Они действительно там числятся и даже получают зарплаты. Это вот такая вот личная гвардия Рамзана Кадырова, которая расквартирована в центре Москвы, в сотнях метрах от Кремля, в президент-отеле, и которую задействуют там, где у Рамзана Кадырова появляется интерес. А здесь, очевидно, Владислав Бакальчук недавно обратился к Адаму Деримханову, соответственно, выполнил определенные условия и осуществил определенные платежи, подтвердив свою серьезность в этом плане. Ему была устроена аудиенция, встреча во дворце в Грозном с Рамзаном Кадыровым. И вот после этого у него появилась вот такая вот поддержка. Он посчитал, что в какой-то определенный момент он может даже вот устраивать нечто подобное в центре Москвы, рядом с Кремлем. Почему это произошло? Дело не в том, что у них есть лицензия на убийство и на рэкет. Дело в том, что среди кадыровцев никто не переживает по поводу тюрьмы. Тюрьмой вообще в России уже никого не напугать, потому что на самом деле из тюрьмы очень быстрая дорога на свободу через контракт с Министерством обороны и опять же через кадыровские спецподразделения. Поэтому все эти бойцы, с одной стороны, получив достаточно серьезные премии от Бакальчука.
Да, вы писали сегодня, что там разброс от миллиона до 5 миллионов у них в расценках. Но вы также писали, что они уже договорились о местах в батальоне «Ахмат», что они могут легко уехать из тюрьмы сразу и не будут даже воевать. Но вы писали также, что Бакальчука развели. А вот что сейчас ваши источники говорят о попытках вытащить участников потасовки и вытаскивают ли Владислава Бакальчука?
А там уже, да, по поводу «Ахмата» и документов. А там уже сейчас адвокаты активно прикладывают различные справки и удостоверения о том, что некоторые из участников нападения являлись на момент нападения действующими бойцами и даже командирами различных подразделений полка «Ахмат». у них уже сейчас это все в материалах дела появилось. Вот. А те, у кого ничего пока подобного нет, появятся в самое ближайшее время в виде там заявления о готовности смывать кровью какие-то там свои там вину и так далее. Вот. И да, многие из них не переживают, они понимают, что до конца года они точно покинут камеру следственного изолятора. И здесь как раз вопрос, здесь идет, мы сейчас видим, у кого за эти следующие полгода, мы поймем, у кого бицепс больше. С одной стороны, у ФСБ по Москве и Московской области на уровне руководителя главка генерала Дорофеева есть четкая команда к ногтю, наказать, прищучить, показать, кто в доме хозяин, что они подконтрольны чекистам территории устраивают вот подобный беспредел. А с другой стороны, те же самые Деремканов, Кадыров, которые сейчас должны, по идее, своих ребят вытащить с тем, чтобы показать, что не переживайте, что бы ни случилось, мы вас заберем. Ну, а, собственно говоря, мы понимаем, что Ахмат на нуле не воюет, на так называемое там мясо, на фарш в качестве минного и пушечного мяса они своих бойцов не используют. Поэтому вот эти вот наемники, которые шли атаковать офис Wildberries, они понимали, что им платят хорошие деньги, и даже если вдруг там крыша их не решит вопросы, им будут предъявлять какие-то обвинения, часть из них они переквалифицируют в административку, и там уже сейчас административные аресты применяются, содержатся в этой войне. А некоторых берут под стражу, но точно, по крайней мере, их крыша им обещает, что пожизненный срок лишения свободы, их никто в черный дельфин или в полярную сову отправлять не будет.
И вот только что, вот, кстати, появилось на сайте, извините, что я перебил, сейчас просто только что на сайте Замоскворецкого суда появилась карточка на Владислава Бакальчука, и его обвиняют в, там, формулировку убийства общеопасным способом, совершенным группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Вот это то, что вот только что появилось.
Здесь есть два фактора. Первое, не то, что я хочу выступить в его защиту, но чтобы вы просто понимали, когда в тот момент, когда он обратился в президент-отель и когда он обратился к этим персонажам, которых кто-то может назвать депутатами Госдумы, а кто-то их может называть мафией, когда он обратился к этой мафии, по сути дела, у него уже каких-либо вариантов не было. Там влево-вправо он уже ничего не решал. Вот. Поэтому здесь он был ведомый скорее, а не ведущий. И он точно не подозревал, что вот все это превратится в бойню с трупами и так далее. То есть это, конечно, для него это подстава. Но существуют формальные признаки. Есть показания целого ряда свидетелей и выемки мобильных телефонов, переписок в мессенджерах, из которых усматривается, что все-таки он принимал координирующую роль. И именно он принимал решение о заходе. И в то же самое время есть как раз вот этот признак, там, признак преступления и состав в том, что он оплачивал денежные средства этим самым наемникам. То есть платил им денежные средства для того, чтобы они не боялись применять физическую силу и даже оружие. Поэтому все эти квалифицирующие признаки в совокупности и с показаниями, и с админресурсом, потому что в ФСБ, конечно же, взбешены тем, что предприниматель сделал шаг влево, считал, что он может каким-то образом найти защиту в Грозном. Это все на Лубянке подобное не любит. Здесь, конечно, по нему каток поедет. И да, у него есть очень большое количество шансов, что он не просто окажется в камере СИЗО, но он будет осужден к очень большому сроку лишения свободы. И здесь, опять же, мы приходим к развилке. ФСБ в какой-то определенный момент разожмет хватку, отдаст его, и у того же Бакальчука будет, там, не знаю, там, до конца года возможность свинтить в Ахмат и так далее, и дальше продолжать платить в сторону президента отеля. Либо нет, либо ФСБ зажмет зубы и по полной программе его раскрутит, и он уедет на огромный срок лишения свободы. Вот главный... Но один из наших источников, если позволите,
да, конечно,
в Гусин по Москве нам еще вчера сказал, что для Бакальчука готовят спецкамеру, оснащенную датчиками НАЗ и НВД. Это негласная аудиозапись и негласное видеодокументирование. То есть еще решения взять и под стражу нет, А в ГУСИН Москвы уже есть понимание, каким образом нужно в отношении него проводить оперативную разработку и кому необходимо докладывать о том, что на самом деле с ним происходит.
А вот я что хотел спросить у вас. ГУЛАГу нет, сегодня тоже писал про перестановку в 9-м управлении ФСБ. Я хотел у вас уточнить, как эти перестановки связаны с маркетплейсом.
Нет, это не перестановки в 9-м управлении. Это дело в том, что 9-е управление, это, если там, на гражданский язык перевести, это управление собственной безопасности ФСБ России, они взяли сейчас на прослушку и на оперативный контроль руководящий состав ФСБ по Москве и Московской области. И вполне возможно, что вот эта вот бойня и те самые события, которые развиваются в эти дни после этой бойни, они приведут не к меньшим, а даже к большим последствиям для российского силового блока, нежели всем известная перестрелка на Рочдельской, когда столкнулись интересы ФСБ и Следственного комитета, и когда часть руководства Следственного комитета переехала в тюремные камеры, в том числе все руководство Управления собственной безопасности СКР, когда они пересеклись по интересам с управлением МФСБ России. И здесь я как раз и говорю о том, что внутри ФСБ последние месяцы все подготавливалось к определенной ротации внутри системы. И первый заместитель директора ФСБ Королев и начальник СЭП Алпатов, они достаточно давно уже планируют сместить начальника ФСБ по Москве и Московской области генерала Дорофеева с тем, чтобы на ключевое, по сути дела, для России там, территориальное управление ФСБ поставить своего человека. А так как сейчас Дорофеев допускает определенные шаги, где может, он между Сциллой и Харибдой проходит. С этой стороны центральный аппарат, с этой стороны Кадыров с Делимхановым и так далее. Вот. Поэтому как он вырулит сейчас, посмотрим. Но вполне возможно, что эта вся история может закончиться и отставкой начальника ФСБ по Москве и Московской области до конца года. И даже задержанием целого ряда силовиков, кто так или иначе принимали участие во всей этой истории. Как минимум, кто подмигивал правым или левым глазом Делимханову и Бакальчуку, давая им зеленый свет вот на подобное.
Ну вот как раз про то, кто кому подмигивал и какое участие было Владислава Бакальчука, мы подготовили сюжет для наших зрителей. Владимир, я предлагаю, давайте вместе со зрителями посмотрим, и, может быть, будет у вас что добавить к нему.
Киберпонедельник на Wildberries. Скидки до 90%.
Официальная легенда создания Wildberries примерно такая. Родив первого ребенка в браке с Владиславом Бакальчуком, учительница английского языка Татьяна Бакальчук, еще сидя в декрете, решила создать Wildberries, и у нее быстро получилась многомиллиардная компания. Эту глянцевую историю успеха начали тиражировать с 2018 года, когда появились первые видеоинтервью Татьяны. Бывший сотрудник Wildberries рассказал журналистам The Bell, что тогда компания наняла пиарщиков для создания публичного образа маркетплейса.
Сейчас это просто как бы необходимость. Мы понимаем, что компания достигла такого этапа, когда это нужно для компании.
Татьяна Бакальчук родилась в Грозном и по линии матери приходится родственницей Сергею Цою. В 2004 году, когда был основан Wildberries, Цой был пресс-секретарем мэра Москвы Юрия Лужкова, а позже стал важным членом команды главы Роснефти Игоря Сечина. На последних президентских выборах Цой был доверенным лицом Владимира Путина. В 2004 году Татьяна Бакальчук начала продавать вещи из каталогов Отто. У них с мужем был 15% дисконт на ассортимент, а для покупателей они делали скидку в 5% и на разнице зарабатывали, утверждает издание «Проект». Владислав Бакальчук формально владеет всего 1% компании. Его супруга во всех интервью говорит, что именно она придумала и развивала Wildberries.
Учителем компании была я. Я придумала эту компанию, я ее создала, я ее развивала.
Впрочем, Владислав Бакальчук тоже внес вклад в создание компании. В нулевые у него уже был свой бизнес. Он был совладельцем интернет-провайдера «Ютек».
У меня была компания, там работало человек 30, то есть мы, опять же, там круглосуточно бегали, ну, вот по домовым сетям. То есть доход вполне себе нормальный был, что нас обеспечивал. То есть я сижу, вот у нас там оборот был в месяц 3 миллиона рублей.
При «Ютек» была веб-студия, которая оформила первый сайт Wildberries, выбрав фирменный фиолетовый цвет. В середине нулевых, по настоянию партнеров, Бакальчук продал бизнес.
Когда мы продали компанию, где-то вот мне 1,5 миллиона долларов заплатили.
Татьяна Бакальчук в интервью ТАСС говорила, что ее супруг заработал на той сделке 3 миллиона рублей и все вложил в Wildberries.
В 2006 году Владислав продал партнеру долю в совместном бизнесе. Все, что удалось выручить, мы вложили в компанию. Точную сумму не вспомню. Кажется, 3 миллиона рублей или 4. Не астрономически много, но тогда эти деньги нам здорово помогли.
Сначала потратили $700 на сайт. Затем Владислав предложил арендовать склад и дал денег на аренду. До этого все товары Бакальчуки хранили дома. Следующие 3 года Владислав тратил на Wildberries деньги от продажи своего бизнеса. Впрочем, у Татьяны тоже были средства. Точнее, у ее отца.
Татьяна был, я помню, 10 тысяч акций «Газпрома». Вот, когда мы поженились, мы их продали и вложили тоже в мой бизнес.
Откуда у нее были 10 тысяч акций «Газпрома»?
У папы.
А, папе выдали, он у нее работал в «Газпроме». Или
да,
как?
Да.
В середине нулевых к проекту присоединился Сергей Ануфриев, работавший в фитнес-клубе в Выхино, в том же торговом центре, где бакальчуки торговали секонд-хендом. Ануфриев предложил супругам купить крупную партию спортивной одежды «Адидас», от которой отказались несколько оптовиков. Около года вещи «Адидас» составляли основу ассортимента Wildberries. Собеседники The Bell говорят, что та партия стоила от 1 до 5 миллионов долларов. Вложил ли Ануфриев свои деньги, неизвестно. Ануфриев выстраивал службу безопасности компании и участвовал в проблемных переговорах с партнерами. Он был соучредителем работающих с Wildberries курьерских фирм и дочерней компании VB Technology. Весной 2024 года Ануфриев покинул Wildberries. К 2015 году Wildberries стал самым популярным у россиян интернет-магазином. До 2019 года Татьяне Бакальчук принадлежало 100% компании, но после она внезапно передала 1% своему мужу Владиславу. В том же году Татьяну включили в список богатейших людей мира по версии Forbes. После пандемии коронавируса капитализация Wildberries многократно увеличилась. Самоизоляция вызвала бум онлайн-торговли. Оценка компании поднялась с 1 до 13 миллиардов долларов. Сейчас состояние Татьяны оценивается более чем в 7 миллиардов долларов. Оборот Wildberries превышает 2,5 триллиона рублей, а чистая прибыль в год, по данным Spark, почти 20 миллиардов. Но этой весной в семье Бакальчуков начался разлад. 1 апреля Татьяна ушла из дома. 18 июня Wildberries объявила о слиянии с крупнейшим российским оператором наружной рекламы «Русаутдор». Через месяц Владислав Бакальчук приехал к главе Чечни Рамзану Кадырову и пожаловался, что его жену уводят из семьи.
Жена ушла из дома, связалась с непонятной компанией, которая под видом объединения сжимает бизнес.
Татьяна резко ответила, что она не кавказская пленница и спасать ее не надо. И добавила, это не рейдерский захват, это развод. 5 августа Wildberries завершила объединение. У Татьяны остался контрольный пакет, но генеральным директором новой компании РВБ стал исполнительный директор РУС Роберт Мирзоян. Издание «Проект» со ссылкой на 3 источника утверждает, что у Татьяны роман с Мирзояном, и решение о слиянии было принято по зову сердца.
Этот роман возник в момент, когда компания переживала главный кризис за время своего существования. И им то ли воспользовался, то ли вообще ему поспособствовал Сулейман Керимов, один из главных бенефициаров происходящего. Ведь теперь Татьяна расстается с мужем и согласилась на сделку в интересах Керимова.
Еще одной причиной слияния проект называет возможную помощь Роберта Мирзояна и его брата Ливана после пожара на складе Wildberries под Петербургом в январе. Татьяна Бакальчук переживала, что может стать обвиняемой по уголовному делу о пожаре. Тогда ее познакомили с Мирзоянами, которые обещали решить проблему за долю в бизнесе, рассказывал источник Forbes. Источники проекта говорят, что проблему помог решить Керимов и с весны уговаривал Бакальчук объединить Wildberries с РУС.
Ну, так сложилась история Wildberries. Если мы что-то важное упустили, надеюсь, нас поправит Владимир Осечкин, с которым мы продолжаем обсуждение. Владимир, вот мы посмотрели историю маркетплейса. Вроде было там кому решать вопросы и с чиновниками, и вот был даже решальщик бодибилдер. Зачем нужно... И даже выход на Кадырова, как мы видим, у Бакальчука есть. Зачем было менять на Керимова? Что у Керимова есть такого, что не может дать Кадыров?
Мне кажется, что здесь просто они стали... И Татьяна, и Владислав жертвой не развода, а вот этой вот самой настоящей такой разводки в стиле 90-х, когда каждая из сильных сторон различных силовых кланов им обещали безопасность, комфорт, защиту. И все это пришло к вот этой вот бойне, к гибели людей, к скандалу. масштабному уголовному делу и, конечно, к огромному количеству силовиков, которые сейчас буквально опутывают Wildberries со всех сторон и будут отжимать эту компанию все больше и больше. Но это трагедия российского бизнеса, и это говорит об уровне инвестиционного климата, когда, чтобы защитить ваши капиталы, вам нужно обязательно иметь какую-то крышу либо в ФСБ, либо в Грозном у Кадырова, какие-то контакты с какими-то сенаторами, которые связаны с Путиным и так далее. Трагедия. Большая IT-компания, на самом деле очень перспективный бизнес. Вот. Но кормовая база для российских силовиков сокращается, поэтому они готовы дербанить публично вот так вот у всех на глазах даже это. Еще раз подчеркну, в первую очередь, мне бы не хотелось здесь ни в коем случае злорадствовать в отношении Владислава Бакальчука в связи с тем, что произошло. Я думаю, что он был ведомый, я думаю, что он глубоко сожалеет о том, что произошло, но отмотать пленку в обратную сторону невозможно, потому что начало стрелять оружие, и оружие начало стрелять и убивать людей в 350 метрах от Кремля. А за такое в Москве и в России головки точно никто не погладит. Ему придется нести достаточно серьезный груз ответственности по этой теме. Но они скорее здесь оба, и Татьяна, и Владислав, они скорее здесь жертвы.
Владимир, конечно, тема очень такая обширная, и, к сожалению, за полчаса там трудно все охватить. Но, к счастью, есть ваш Телеграм, куда вы... Телеграм, ГУЛАГу нет, мы ссылку обязательно оставим, куда вы свои источники, инсайды передаете, пересказываете, рассказываете, объясняете, как все происходит. У нас, к сожалению, подходит к концу время нашей программы. Я очень благодарен вам, что вы нашли время на нас и на наших зрителей. Все, что мы не успели сегодня обсудить, я надеюсь, они найдут в вашем Телеграм-канале. Правозащитник Владимир Осечкин был в эфире Радио Свобода. И перед тем, как мы закончим наш эфир, уважаемые зрители, я прочитаю, что вы ответили на вопрос, который мы запустили в чате. Мы вас спрашивали, чем же вы видите закончится эта история. Большинство из вас ответило, что в итоге закончится уголовным делом против Бакальчука и что в итоге его посадят. Ну что ж, мы будем смотреть, как будет развиваться это событие, как будет меняться баланс сил в этой истории. Надеюсь, нам в этом поможет также Владимир Осечкин и другие источники. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Артем Радыгин. До свидания.